на радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда» в Иркутске. 8 утра, 5 минут. И свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня работает Евгения Дмитриева. Всем еще раз доброго утра. Что, друзья, зима началась. Сегодня 1 декабря, начало календарной зимы. Поздравляю вас с этим. Начался последний месяц уходящего года. Новогодние хлопоты. Все это будет ждать нас впереди. Ну, а как мы проведем ближайший час, озвучу в самом начале программы. Энергия Вселенной. В пятницу, завтра, премьера в Иркутском планетарии. А в чем уникальность фильма и как будет эта премьера проходить, расскажем в 8.15. Ну и также сегодня в программе обсуждаем вместе с вами, слушатели, место ли хранителю Байкала на Ольхоне. А дело в том, что в Иркутске разгораются споры вокруг установки скульптуры Дашина Мдакова. Вчера в программе «Тема дня» мы это обсуждали со слушателями, не успели все доводы привести, поэтому перенесли спор в эфир утреннего канала. А так вот, а в чем суть, коротко напомню. Дашин Мдаков летом приезжал на Байкал и на мысе Хабой присмотрел место, где установить скульптуру хранителю Байкала. Это огромное дерево высотой в 7,5 метров, и вот оно должно украсить и охранять Ольхон. Но позже стало выясняться, что, оказывается, на Хабой это земли сельхозназначения, и, по идее, там ничего ставить нельзя. И вообще подключились иркутяне, жители других городов, мол, ну зачем? Зачем на Байкале какие-то искусственные украшательства? Мол, не место этому, этой скульптуре на Байкале. А в то же время другая сторона говорит, ну, это всемирно известный скульптор, он делает подарок нам, надо принимать и радоваться. А так вот, споры разгораются, но официально сообщают, что в 2017 году вроде как вот эта скульптура должна все-таки появиться на Байкале. Телефон прямого эфира 208-005. Как вы считаете, нужно ли устанавливать на Ольхоне скульптуру Намдакова или нет? Все это обсуждаем в 8.30. Присоединяйтесь. А в первой части программы познакомлю вас с новостями, там сервисную информацию. Начнем с погоды.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Слушайте, ну что-то невероятное творится. Пока была осень, у нас за окном минус 30 градусов, а тут вроде календарная зима началась, а синоптики обещают, что плюсовая температура сегодня нас ожидает. А по данным сервиса Гисметео, сейчас за окном минус 3 градуса всего, а днем температура поднимется, внимание, до плюс 4 градусов. А к вечеру вновь опустится до минусовой отметки, ночью минус 1, а ветер в течение дня будет юго-западного направления 1 метр в секунду, ну и завтра тоже плюсовую температуру обещают, что-то мне подсказывает, будет очередной рекорд. Ну а иркутяне ждут снега, ждут зимы, и любители экстремальных видов спорта решили в Иркутске прокатиться на сноуборде. Да не просто так с горы, а прямо на автомобильной трассе по обочине объездной дороги в Наваленино. То-то удивились автомобилисты, ну и иркутяне, которые посмотрели видеоролик.
Воу, это Наваленинский сноуборд, друзья мои.
Темно, очень темно, плохо видно.
С вами Федор Иванов и Клаус.
Но удивляются ли прямо сейчас автомобилисты пробкам, узнаем из нашей следующей рубрики.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Ничего экстраординарного в эту минуту на дорогах не происходит. По данным сервиса Яндекс.Пробки, 6 баллов в нашем городе. Если говорить о переправах, основные свободны. Плотина ГЭС, Новый мост, Глазковский, свободный, Иннокентьевский тоже. Единственное, Иркутный мост стоит, но это привычная ситуация, выделено все красным цветом. И также в районе парка Парижской коммуны тоже затруднено движение. А по улице Маяковского придется постоять в пробке автомобилистам, там скопился такой значительный поток машин. А если говорить о левом береге, здесь жители, которые двигаются из микрорайонов Синюшина гора, Первомайский, Университетский, на подъезде к Академическому мосту встанут в пробки. Она значительная, скорость движения не превышает 7 км в час. Также на левом берегу затруднено движение по улице Лермонтова. Но это тоже привычная пробка. Я думаю, что автомобилисты знают, что там придется постоять. А на подъездах к плотине все свободно, но в правом берегу тоже относительно спокойная ситуация. Небольшие пробки, буквально совсем небольшие отрезки, можно наблюдать на улице рабочего штаба. Но в остальном все в порядке. 6 баллов, еще раз повторю, на дорогах Иркутска. Ну а пока перейду к новостям. В этой части программы расскажу о том, что в Иркутской области растет потребление синтетических наркотиков. Об этом стало известно на заседании региональной антинаркотической комиссии под руководством губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Общаюсь с участниками совещания, это эксперты силовых, правоохранительных служб, Роспотребнадзора, Министерства образования, здравоохранения региона, Центра профилактики наркомании. Сергей Георгиевич отметил, что нужно бороться с распространением наркотиков, всем вместе помогать силовым структурам и улучшать взаимодействие. Нужно достигать лучших результатов, сказал губернатор.
К сожалению, анализ преступлений и фактов потребления наркотиков, зарегистрированных в области в этом году, свидетельствует о том, что по сравнению с 2015 годом наблюдается рост фактов потребления синтетических наркотиков в 4 раза. По данным правоохранительных органов, потребление синтетических наркотиков составляет 16% от общего числа выявленных нарушений. Синтетика пользуется спросом среди молодежи и несовершеннолетних в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Шелихове, Усть-Куте, Слюдянке и Тайшете. Подростки и молодежь попадают в реанимацию после отравления курительными смесями. Только за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 48 случаев отравления наркотиками среди детей и подростков. В том числе в Ангарске один случай с летальным исходом.
Но нередко запрещенные препараты заказывают через интернет и получают по почте. Поэтому решено усилить проверки почтовых отправлений как внутрироссийских, так и международных. В местах сортировки писем, посылок и бандероли регулярно проходят рейды различными видами транспорта. Наркотики поступают в Иркутскую область из стран Центральной Азии и Китая, сообщает пресс-служба правительства. А так, в этом году специалисты Иркутской таможни выявили 24 случая перемещения через границу наркотических средств, психотропных и других запрещенных веществ. По фактам контрабанды возбуждено 8 уголовных дел. Но еще одна официальная информация от Серого дома. Восточно-сибирский отдел Русского географического общества отметил юбилей – 165 лет. Сейчас отдел называется Иркутским областным отделением РГО. И в честь этого события в Байкал-бизнес-центре состоялось торжественное заседание. В нем принял участие губернатор Сергей Левченко. Он является председателем попечительского совета географического общества Иркутской
области. Наверное, мы все географы. Просто потому, что здесь в Сибири сплав людей, приехавших из многих других территорий, из многих частей. И в какой-то мере вот эта вот география, это сплочение, этот сплав, оно и является собой то явление, которое называется сибирский народ, сибирский характер, сибиряки. У всех у нас заложено в генах стремление познать территорию, увидеть новые города и страны. Вот это желание нормального человека познакомиться с другими частями света, оно и заложено в основании этого Русского географического общества. Наверное, мало общественных организаций, которые бы оказали такое большое влияние на развитие государства. Если бы не те экспедиции, которые организовывало Русское географическое общество, особенно с самого начала, и наше Восточно-Сибирское отделение, когда оно называлось в самом начале, трудно даже себе представить, когда бы организована была и создана наша страна. Наверное, намного позже и, наверное, по-другому.
Ежегодно Иркутское отделение РГО проводит конкурс проектов на выигранные гранты, проводятся конференции, заседания, организуются экспедиции, в том числе школьные, выпускаются книги, альбомы, снимаются видеофильмы. Глава региона также наградил благодарственными письмами губернатора Иркутской области ряд деятелей Иркутского географического общества. Ну и коротко, ликуют болельщики русского хоккея. Одержали мы очередную победу над новосибирским Сипсельмашем. Победили 6-4 в нашу пользу. Ну и следующие матчи состоятся уже дома 15-16 декабря с Уральским Трубником. Вернемся в студию через пару минут. Оставайтесь на 91.5.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Thank you.
на радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту, и гостей, которые появились в студии «Комсомольская правда». Это исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А также лектор Иркутского планетария Евгения Скаритнева. Женя, доброе утро.
Доброе утро.
А и пригласила я гостей сегодня, чтобы поговорить о премьере, которая готовится совсем скоро в нашем планетарии. Уже в ближайшую пятницу будут удивлять гостей. А вот чем, я надеюсь, гости мне расскажут, приоткроют некоторые секреты. Павел, пожалуйста.
В пятницу нас ждет премьера. Премьера фильма, который сделан в этом году. Этот фильм сделал Европейским космическим агентством. Премьера фильма прошла на этой неделе в планетариях в Афинах и в Салониках. И вот мы ждем в пятницу премьеру у нас.
О чем этот фильм?
Этот фильм называется «Энергия Вселенной». Это фильм научно-познавательный. Фильм рассказывает о всем спектре излучения, рассказывает об объектах во Вселенной, о том, как мы можем сейчас наблюдать не только в видимой части спектра, но и в рентгеновской части, но и в других длинных волн.
Ну, всегда любые ленты в Иркутском планетарии я жду лично с большим таким трепетом, потому что, ну, во-первых, это качество, это необычная картинка, ну и плюс это новая информация, которая очень многим просто недоступна бывает порой. Вот если... Вы же видели наверняка этот фильм уже?
Да, конечно, мы смотрели этот фильм.
Вот чем визуально он лично вас поразил? Есть какие-то особенности в нем, то, что вот открыли для себя?
Дело в том, что режиссер этого фильма Теофанис Мацопулос, он астрофотограф, причем он соединяет архитектуру древней Греции и звезды. И фильм начинается с древнегреческих колонн и звездного неба над ними. Меня поразил этот кадр.
Женя, а тебя что?
Ну, поскольку там речь идет о изучении Вселенной в различных длинных волн, и переходы вот от одного спектра к другому выглядят действительно фантастически.
Это полнокупольный фильм?
Да, разумеется.
Ну и самое, что меня еще очень интригует, интересует, как будет проходить сама премьера, потому что для любой ленты и в крупных кинотеатрах, естественно, в планетарии, это событие очень большое, и важно сразу о себе так громко заявить.
У нас приготовлен сюрприз. Сюрприз состоит в том, что представлять эту ленту в Иркутске будет сам режиссер, греческий популяризатор астрономии и сотрудник Европейского космического агентства Теофанис Мацопулос.
Ух ты, а как это возможно?
Это возможно при современных технологиях. Это возможно. Мы сделали все необходимое для того, чтобы это произошло. Кроме него будет представлять фильм его отец, астроном с 40-летним стажем. Его отец Николас Мацопулос.
Автор сценария для этого фильма.
То есть будет установлен некий видеомост, и иркутяне, гости планетария смогут пообщаться, может быть, даже.
Да, да, в Афинах будет 12 дня в это время, полдень. Так что будет такой телемост Иркутск-Афины. Впервые в планетарии мы будем проводить такое мероприятие. Связь с другой страной. У нас еще пока не было таких видеомостов. Ну и, конечно, мы зададим вопросы режиссеру. Будут присутствовать журналисты, которые тоже смогут задать вопросы. Может быть, кто-то из зрителей тоже захочет о чем-то спросить режиссера.
Ну, я уверена, что достойное место займет в программе «Планетария» новая лента, но вот в пятницу смогут ли простые иркутяне еще, ну, успеть купить билеты и прийти на это мероприятие?
Да, мероприятие уже есть у нас в расписании, в афише. Можно приобрести билеты на сайте, можно приобрести билеты на кассе «Планетария». Пока места есть, успевайте.
И провести вечер пятницы очень даже интересно и любопытно. Я лично собираюсь посетить это мероприятие. Но если заглянуть на сайт «Планетария», можно увидеть немало интересных событий, которые в ближайшее время нас ждут. Начинается очередная серия выездных наблюдений. Что ждет, что запланировали, куда поедете?
Эта серия выездных наблюдений на самом деле уже идет. Мы начали ее с прошлой пятницы, с 25 ноября. И следующую пятницу, субботу, воскресенье мы тоже планируем встретить вечера этих дней на нашей наблюдательной площадке на Глубокой. Сейчас властвует, конечно, уже зимнее небо. Мы начинаем наше наблюдение с планеты Уран. Это далекий-далекий зеленовато-голубой шарик, который может каждый разглядеть в наши телескопы. А потом у нас зимние созвездия – это, конечно же, Телец, Возничий и Орион, и Большой Пес с Сириусом.
В этих созвездиях очень много интересных объектов. Например, Большая Туманность Ориона – это один из самых, наверное, впечатляющих объектов глубокого космоса. В этой туманности можно даже цвет различить. Некоторые даже два цвета видят.
А скажите, вот обычно, ну вот исходя из вашей практики, сколько человек собираются на вот эти выездные наблюдения? Кто эти люди? Кто интересуется? Кто не боится ночью, зимой, в мороз ехать куда-то в глубокое, чтобы смотреть в звездное небо?
Не боится ехать глубокой ночью в глубокую, чтобы посмотреть объекты глубокого космоса. Не боятся люди увлеченные, которым действительно интересно. Но и либо дети везут родителей, либо родители везут детей. Собирается у нас от 3, 4, 5 человек до, вот бывало, и 30 человек. Мы думаем, что в среднем это примерно 10 человек, так посчитали. 10 человек – это удобно и для нас, как для лекторов, и для астрономов, и для компаний.
Как интересно на вас реагируют местные жители? Потому что я представляю, высаживается десант наблюдателей за небом, тут дядя Ваня, значит, идет домой с ведрами, а тут вот такая красота, телескоп, и люди в небо смотрят.
Да, Евгений, у нас есть уже несколько предложений, чтобы и заночевать, и чтобы и машины поставить у местных жителей. И были случаи, когда местные жители приносят нам дары леса.
Подкармливают.
В общем, они ждут, они уже знают, что когда Луны нет на небе, значит, астрономы у них.
Ну и также хотела расспросить вас о лекциях, которые в ближайшее время будут проходить в Иркутском планетарии, потому что это одна из фишек тоже, я считаю. И посмотрела, и в декабре, и в январе запланирована целая серия выступлений и лекций Александра Малова, это доктор физико-математических наук. А что в программе? И вот тоже любопытно, не скучают ли на лекциях посетители?
Вы знаете, планетарий – это не развлекательное предприятие, не это развлекательное
понятно.
Учреждение, это научно-популяризаторское учреждение. И та серия лекций, которая началась, она продолжается и продолжится еще 3 лекциями.
О темах расскажем?
Да, конечно. 12 декабря состоится лекция «Вселенная и квантовый компьютинг». Потом 9 января у нас будет лекция, посвященная фрактальной геометрии Вселенной. И, наверное, самое интригующее людей, даже тех, кто не очень хорошо разбирается в физике тема о космических пришельцах. Лекции с таким названием, как правило, собирают большее количество человек, чем способен вместить наш зал.
Тут нужно зацепить, крючочек закинуть такой.
Да. Хотя цикл лекций называется «Физика нашей Вселенной», рассказывают о современных концепциях космологии, которые в настоящее время представлены. Но вот последняя лекция в этом цикле, она такая, может, скажем, больше популярная и посвящена очень интересной теме, потому что на самом деле все, что связано с космическими пришельцами, это фактически новая мифология.
Это да.
У людей всегда была потребность верить в какое-то чудо, сказку, придумывать сущности там, где их нет. И если, так скажем, наши там прапрабабушки верили в домовых, в чертей, в леших, прочих фантастических существ, то сейчас в век компьютеров, высоких технологий люди придумывают себе вот такие интересные сущности. Мы поговорим о том, Александр Николаевич нам расскажет о истории вопроса, когда появились первые сообщения о космических пришельцах и, в принципе, возможен ли в дальнейшем какой-то контакт действительно с этими существами, если они есть.
На эти лекции как-то нужно дополнительно записываться, вот процедура какая, или также на сайте, как обычно, покупаешь билет?
Да, можно просто приобрести билет либо у нас на сайте, также либо в кассе планетария.
Остается не так много времени, я хотела вот еще такой неожиданный вопрос задать. До конца года остается всего 1 месяц. Планирует ли планетарий как-то по-особенному отмечать наступающий 2017 год?
Безусловно, наступающий 2017 год, его канун приходится на выездные наблюдения, поэтому коллектив планетария будет встречать его на глубокой.
Ну что ж, спасибо большое. Я благодарю гостей, которые нашли время и заглянули к нам на радио «Комсомольская правда». Это исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Спасибо.
Спасибо.
И лектор Евгения Скаритнева. Женя, тоже спасибо большое. Желаю вам удачной премьеры в ближайшую пятницу.
Спасибо.
Мы продолжим через 4 минуты. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске 8.32. Мы продолжаем работать в прямом эфире. В этой части программы я приглашаю слушателей присоединиться к беседе, к спору, обсуждаем, место ли хранителю Байкала на Ольхоне. Дело в том, что в нашем городе разгораются споры вокруг установки скульптуры Даши Намдакова, всемирно известного мастера, который решил сделать подарок нашему городу, нашей области, и на Ольхоне установить огромное дерево почти 8 метров в высоту, которое должно охранять Байкал и привлечь туристов. Причем сам мастер присмотрел место на мысе Хабой. Это самая северная точка Ольхона, место сакральное. Но решил мастер, что вот нужно именно там установить эту скульптуру. А станет ли огромное дерево новой достопримечательностью острова или Ольхон все-таки не место для таких творческих экспериментов? Обсуждаем сегодня в эфире 208-005. Как вы считаете, нужно ли на Ольхоне устанавливать скульптуру Намдакова или нет? И почему? Присоединяйтесь 208-005, но я расскажу подробнее, что представляет из себя хранитель. Он предстанет в виде древнего дерева. А по замыслу мастера туристы смогут увидеть историю его жизни от ростка до засохшего столетнего дерева с корявой корой, а в глубоких бороздах которого угадываются черты старика или шамана Бурята в облачении и короне из рогов оленя. А вот такая скульптура должна появиться. Сейчас она находится на стадии изготовления в мастерской скульптора в Лондоне. И, как сообщают представители Даши Намдакова, скульптуру только собираются отливать. Работа по изготовлению ведется при поддержке фонда Даши Намдакова. А почему все-таки разгорелись споры? Аргументы самые разные высказывают иркутяне и в социальных сетях, и в нашем эфире вечернем накануне тоже звучали разные мнения. Но, во-первых, говорят о том, что природа вообще не нуждается в каких-то искусственных украшательствах. А о том, что расположение на мысе – это большой скульптуры может закрыть виды на пейзажи. О том говорят даже, что выбранная скульптура места рядом с обрывом очень опасна для туристов, которые захотят поближе подойти, рассмотреть, сфотографироваться. Но один из самых весомых аргументов против – это значительное увеличение и так большого туристического потока. Но это будет представлять угрозу для мыса, потому что все желающие поедут на Хабой, чтобы запечатлеть вот эту скульптуру, сфотографироваться. И без того хрупкая природа будет нарушена. Телефон прямого эфира 208-005. Как считаете вы, место ли на Ольхоне вот такой скульптуре? Ну а пока вашему вниманию мнение иркутян, которые высказались накануне.
Я думаю, что памятник хранитель Байкала надо ставить не на Ольхоне, потому что Ольхон уже священное место, а ставить, допустим, перед паромным переправом на Ольхон. Потому что если кто-то хочет ставить памятник у себя где-то в России, пожалуйста, у них такого Байкала нету. А зачем нам Байкал, уже сам памятник?
Я, как биолог, считаю, что, конечно же, прежде всего, неизбежно последует увеличение антропогенного пресса на без того изношенную природу Ольхона. Безусловно, скульптуру никакую ставить там не надо, потому что Ольхон и так уже пора в порядок приводить. Людьми там сильно природа подубита.
Вы знаете, мы вот с некоторыми товарищами стояли у истоков национального парка в 85-м году прошлого века. И там не предполагалась установка вот каких-то скульптур. Там есть перечень памятников природы, которые сами по себе украшают Байкал.
Господи, там скульптура 6 метров шириной, да? Самое большое. Ну, какой уж она там урон нанесет. Когда автомобиль один проехавший там по этому гораздо больше вреда приносит. Ну и пусть она стоит, человек дарит.
Ну вот человек дарит, а оказывается, принимать-то мы не сильно хотим. Многие иркутяне высказываются против установки скульптуры Дашином Дакова на Ольхоне. Телефон прямого эфира 208-005. А как думаете, именно вы? Место ли на Ольхоне, сердце Байкала, это скульптура Дашином Дакова? Ну, справедливости ради отмечу, что Дашин Амдаков – это всемирно известный мастер, и найти его скульптуры можно на многих улицах, многих городов России и даже за рубежом. И мы подготовили сюжет, в котором собрали, ну, самые, наверное, известные скульптуры мастера, которые можно увидеть во многих российских городах. Послушаем справку.
Встретить скульптуры Дашина Амдакова можно на улицах городов как в России, так и за рубежом. Например, в 2008-м в Астане был воздвигнут 10-метровый монумент Джирана. По сей день этот памятник является одним из красивейших в Казахстане. В центре композиции царица Саков, стоящая на огромном быке, размах рогов которого достигает 7 метров. По бокам от правительницы сидят два барса. В их зубах меч царицы, как символ вечной готовности защищать свои земли и свой народ. Теперь перенесемся в Лондон. В 2012-м там установили монумент Чингисхана работы Амдакова. Правда, на время, спустя 3 года, его место заняла другая работа скульптора – хранительница, крылатая кошка. Установить ее должны были в Татарстане, но разгорелась дискуссия. Многим жителям она не понравилась. Усмотрели в скульптуре нечто демоническое. Вот что тогда сказал сам мастер.
Это старая моя работа, она экспонировалась в разных музеях мира. Решение установить ее в Татарстане как бы исходило не от меня. То есть, если бы изначально там был вопрос, да, вот вам место, и подумайте что-нибудь для нас, конечно, я бы, может быть, что-нибудь другое предложил. Вот лежит череп рыси, и я долго любовался формами и думал, что же с ним можно было сделать. В результате я сделал каркас, и на этот череп я начал накладывать мягкие ткани, вот получилась открытая пасть, и в результате получилась эта скульптура. То есть, изначально вот исходило из натуральной рыси. Там вот все твердые части, то есть скелет, да, зубы, то, что в пасти, это все вот реальные формы. Абсолютно. Это не выдуманное мной. В результате получилась такая вещь.
Зато установили в Казани другую работу Даши. Летом этого года у центра семьи появилась композиция «Он и она», которая состоит из 4 скульптур. Это семейство крылатых барсов и драконов. Сам центр тоже построен по проекту Амдакова. Чаша украшена барельефом из драконов-зелантов. А в 2014 году полностью поменяла свой облик набережная Енисея в Кызыле. В честь 200-летних юбилеев там провели реконструкцию и установили обелиск «Центр Азии» и скульптуру «Царская охота» авторства Дашина Амдакова. Возможно, скульптура мастера в будущем появится и на родине автора в Улан-Удэ. Этим летом на открытии выставочного проекта «Душа Азии» Даши презентовал графические эскизы скульптуры «Алтаргана», которую планируют установить в центре столицы Бурятии. Скульптура представлена в виде сидящей девушки в национальной одежде с чашей в руках. Высота ее составит 3 метра. Правда, когда она появится в городе, непонятно. Пока никаких точных дат и цифр нет, потому что на этот вопрос прежде всего должна ответить мэрия, сообщил коммерческий директор Амдакова.
Ну а появится ли хранитель Байкала на Ольхоне, мы узнаем, я думаю, что уже в ближайшее время. А тем более сегодня представители фонда Дашина Амдакова и галереи Бронштейна, которая подключается к установке памятника, дадут пресс-конференцию и обсудят место, где, собственно, планируют установить скульптуру. Ну а пока разгораются споры, нужно ли на Ольхоне устанавливать скульптуру Дашина Амдакова, хранитель Байкала, или нет. Ну и, собственно, споры вокруг места. Дело в том, что летом сам мастер приезжал на Ольхон и смотрел место для своей скульптуры – это мыс Хабой. Место сакральное, куда приезжают очень многие туристы помедитировать, насладиться природой. И вот именно там хранитель Байкала должен появиться. Но подключаются иркутяне и говорят, что все-таки не место на Ольхоне всяким вот таким творческим экспериментам. И так природа сама по себе настоящий памятник. Телефон прямого эфира 208-005. А как думаете именно вы, стоит ли на Ольхоне устанавливать скульптуру Дашина Амдакова? Присоединяйтесь. Ну а мы связались в свою очередь с руководителем технических работ по установке скульптуры. Афанасий Бурзанов считает, что обязательно на Ольхоне нужно установить такую скульптуру.
Я считаю, что скульптуру надо устанавливать однозначно. Сейчас же все регионы, в том числе Иркутская область, все стараются продвигать свои регионы в плане культурной, туристической направленности, чтобы были больше туристов, привлекались лечение, ну, соответственно, это своего рода бюджетное наполнение там и так далее. И это вот одно из, так скажем, деятельности Даши Намдакова связано вот с этим. И он решил, что вот таким образом помочь своим родным краям. А устанавливать, не устанавливать, само собой, это вообще был против, обсуждали все это дело до установки. После установки надо было все это дело правильно, неправильно. Даши свои желания изъявил, будем ставить там. Остальное уже как бы местное руководство должно определяться, так сказать. Им делают такой подарок, а они еще будут раздумывать, что ли, получается. Так, вот такой какой-то странный подход.
Да, странный подход, говорит мастер, что делают подарок Даши Намдаков, а мы еще думаем, принимать или нет. Но разгораются споры вокруг все-таки места, где должен появиться хранитель Байкала. А мастер предлагает на Хабой устанавливать, но опять же, это место сакральное, туда приезжают туристы, ехать туда долго на машинах. И опасаются очень многие, что потянутся еще больше людей туда, вытопчут и без того исчезающие виды растений. Это принесет большой урон природе Байкала, природе Ольхона. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь, как считаете вы, место ли на Ольхоне памятнику скульптуры Даши Намдакова, хранитель Байкала. Еще раз напомню, что представляет из себя эта бронзовая скульптура. Ее высота 7,5 метров. Называется она Байкал Бэйвэй. Переводится это хранитель Байкала. Это древнее дерево, и по замыслу скульптора туристы смогут увидеть историю жизни этого дерева от ростка до столетнего засохшего ствола с корявой корой. А должны угадываться черты старика или шамана Бурята в обличии этого дерева. И в короне можно будет усмотреть рога сакрального животного. Телефон прямого эфира 208-005. А как думаете вы, Валентин Федорович, стоит ли устанавливать такую скульптуру на Ольхоне?
Здравствуйте, Женя.
Добрый день.
Я, знаете, рад еще одному, что вы про это называете фамилию Намдакова. А то все говорят Намдаков. Намдаков – это совершенно не по-бурятски. Ну вот. А что касается установки скульптуры, конечно, не принять такой дар – это ужасное оскорбление будет великому скульптору. А поставить, конечно, ну как вам сказать, в священном месте еще что-то устанавливать более святое, ну, некрасиво это, непоправимо. А потом правы те говорят, кто говорят, что туда, ну, поток туристов в разы увеличится, и все затопчут и загадят. Вот есть там уже непоправимо, как говорится, испорченное место туристам, это в самом Хужире, где вот есть там Бурхан, что ли, это называется, где ленточки вешают. Это вот по дороге в православную церковь как-то там мы проходили мимо, я там присутствовал. Если Намдака вот это устроит, ну почему бы не принять? Это было бы, может быть, и правильное решение.
Да, спасибо, Валентин Федорович, за ваше мнение. Сейчас мы прервемся на пару минут, а вернемся в эту студию и продолжим обсуждать, место ли на Ольхоне скульптуре Даши Намдакова. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Появится ли на Ольхоне скульптура Даши Намдакова, хранитель Байкала, и вопрос, где именно ее установить, все это обсуждаем сегодня в программе. Я напомню, что мастер, всемирно известный скульптор, практически наш земляк Даши Намдаков, решил сделать нам подарок и установить на Ольхоне, на мысе Хабой, памятник. Это скульптура бронзовая, высотой практически 8 метров, в виде древнего дерева, где можно будет угадать черты шамана, а в кронах увидеть рога оленя. Вот такая скульптурная группа должна охранять Байкал и украсить побережье, причем на Хабой, еще раз напоминаю, планирует мастер ее установить. Разгораются споры, где ставить эту скульптуру и нужен ли нам вообще такой подарок. Телефон прямого эфира 208-005, и с нами Раиса Степановна. Пожалуйста, ваше мнение. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Знаете, вы сейчас вот про этого скульптора говорите. Я его видела в музее выставки, да?
Да.
что и сама лично его не знаю, как бы так. Но я так думаю, что ему памятник уже поставить вместо Вицина-Моргунова, наверное, здесь, в Иркутске. Ну, пусть Вицина-Моргунов, но у нас он настоящий скульптор. Я не... его куда-то в Нальхон, куда-то в какой-то это, ерунду отправить памятник. Это зачем? Пусть там какая-нибудь скульптура, а здесь нужно поставить скульптор. В Иркутской области, в Иркутске.
То есть вот вы считаете, что место в городе, в черте города, на Байкале не стоит ничего устанавливать?
Не надо, там загадят, вот как мужчина сказал, что загадят и все. А этот скульптор, он вложил, смотрите, сколько трудов вкладывает в каждую скульптуру. Это единственный человек, скульптор, который в Иркутской области, я как поняла. Вот.
Да, действительно. Спасибо большое. Да.
Наш персоналисти, как вы знаете, наш. Ему надо в Иркутске его поставить, в Иркутске памятник при жизни.
А то есть ему, Даши нам Дакову памятник?
Ну, его скульптурам каким-то.
Да, да.
Что он изображает все это. Поставить ему, потому что что это там где-то ерунду? Там все забросает, закидает, и все это наплевать, все это будет.
Спасибо, Раиса Степановна, за ваше мнение. Телефон прямого эфира 208-005. Принимаем звонки слушателей. Стоит ли устанавливать скульптуру Даши Намдакова? Это хранитель Байкала, огромное древнее дерево, высота 8 метров, из бронзы эта скульптура должна быть. А появится мастер, планировал, что появится скульптура на Хабое, это северная точка Байкала. Но вот Валентин Федорович, наш слушатель, предлагает в районе Бурхана, вот где Хужир, установить этот памятник. Но вот мы связались с шаманами, и Валентин Хагдаев, шаман, сказал, что как раз в районе Бурхана это не очень-то хорошая идея ставить памятник.
Культура-то, Даши Намдаков, там экспертный совет собирался. Они обсуждали, что-то на согласование делалось все. Сначала он хотел на Владимир Мусабурхан, но я протестовал. Пускай его две двое где-то в другом месте. И все. И он решил на Хабое, что-то не так, в Бухтубарах-то там все согласовано. С поселенческой администрацией там все согласовано. Но тем более такая большая звезда, величина такого международного масштаба, Даши Намдаков. И поэтому согласились.
Согласились местные поставить на Хабое, но, друзья, тут выяснилось, что на этой территории всякое строительство вообще невозможно. То есть представители арт-фонда Даши Намдакова и Хужирского поселения обратились в Прибайкальский национальный парк с предложением установить на Хабое скульптуру. И пресс-секретарь национального парка Ольга Кудрина пояснила, что сделать это на мысе вообще невозможно по закону.
Мы посмотрели по нашим документам, и оказалось, что это территория национального парка и зона сельскохозяйственного значения. В этой зоне не предусмотрено никакое строительство никаких объектов, ну и даже скульптур. Пытались объяснить это и сказали, что предлагаем выбрать другое какое-нибудь место, которое будет подходить, в общем, и противоречить нашим правилам. На этом разговор тогда прекратился, сказали, что подумаем, обсудим еще. А потом сейчас появилась эта информация о том, что они хотят все-таки ставить на Хабое, но пока с нами они не связывались, не встречались ни с кем из нашего руководства, чтобы обсудить, как же так вот у них получается, если это делать невозможно.
А встреча с представителями арт-фонда Даши Намдакова должна состояться на следующей неделе, сказали нам в национальном парке. И, собственно, должны обсудить место, которое бы устроило и Даши Намдакова, и общественность. На Ольхоне есть земли рекреационного назначения, где, по идее, можно эту скульптуру установить, но может возникнуть другая проблема. Дело в том, что сам мастер приезжал на Ольхон и выбрал именно мыс Хабой. И в своем выборе он был категоричен и говорил, что другие места вообще не рассматривает, потому что в планах у него создать серию скульптур, которые будут связаны между собой, в том числе по географическому положению. Ну вот, собственно, как будут договариваться, вопрос открытый, но к вам обращаюсь с предложением порассуждать, все-таки место ли на Ольхоне скульптуре Даши Намдакова. А телефон прямого эфира 208-005, присоединяйтесь, еще успеете высказать ваше мнение. Ну а мы, в свою очередь, связались с жителями Ольхона. Вот что нам рассказала Наталья Бенчарова, это член общественного совета Хужирского муниципального образования. Как она считает, нужно ли на Ольхоне устанавливать такую скульптуру?
Это было решено с местной администрацией, согласовано с
местными людьми, это летом происходило, и было получено предварительное согласие от заповедного при Байкале. Ну, как я понимаю, сейчас немножко место не согласовано, находится в процессе согласования, потому что какая-то часть земель находится на особо охраняемой территории, и, собственно, вот Хабой, невозможно там установить культуру, поскольку это особо охраняемая территория. Но в Хужире мы смотрели тоже летом площадку напротив Блохана, получается. Там такая хорошая площадка с деревом, и чуть ниже большая тоже обзорная панорамная площадка. Там, в общем-то, тоже оно хорошо смотрелось. Но надо уже смотреть, конечно, потому что с лета изменилась культура, которую хотел скульптор изначально поставить. И надо, конечно, смотреть, как она вписывается в ландшафт. Я за любые формы художественного творчества, которые не уродуют местности, которые ее украшают. Потому что у меня такая своя собственная теория, что человек сейчас потребляет природу. То есть он едет, он смотрит ее, и по факту он ничего не оставляет. Он вытаптывает, он губит ее зачастую, рубит деревья. А с моей точки зрения, вот это творчество – это красота, которую человек возвращает назад в природе в знак благодарности. Это как бы человеческая благодарность. Поэтому я бы хотела видеть на Ольхоне и художественные галереи, и скульптуры. То есть это какое-то творчество, которое порождает в душе человека природу.
Ну а в противовес Наталье Бенчаровой говорят эксперты, что не только нельзя устанавливать скульптуру, говорят, что испортит природу, нанесет урон экологической системе острова, ну потому что толпы туристов наверняка поедут, чтобы посмотреть на хранителя Байкала, а сфотографироваться это означает увеличение потока автомобилей, потока туристов. Но две стороны, удастся ли примириться, вопрос открытый, но вы еще успеете высказать свое место, мнение, место ли на Ольхоне хранителю Байкала. А я напоминаю, что всемирно известный художник и скульптор Дашин Амдаков собирается установить на острове в июле, называется дата даже, следующего года скульптуру «Байкал БВ», «Хранитель Байкала». А высота этой скульптуры почти 8 метров. Это большое бронзовое дерево, которое должно охранять Байкал. Так вот, разгорелись споры, стоит ли устанавливать или нет. Телефон прямого эфира 208-005, и споры переносятся из виртуального пространства вполне реальный. Сегодня в галерее Бронштейна должно состояться мероприятие, где обсудят сложившуюся ситуацию. Ну, а я бы еще раз предоставила микрофон Наталье Бенчаровой, которая высказалась по поводу, в принципе, вот этих споров и разговоров, которые сейчас звучат по поводу скульптуры.
Вот меня, знаете, что беспокоит, что вот все люди, которые сейчас кричат, они вообще ничего не делают на острове по факту, ну, кроме там некоторых. Шум поднят не из-за ничего. На острове там много чего другого не хватает, там и честных не хватает, квадроциклов очень много развелось, вообще очень много чего неконтролируемого. А почему-то вот именно против скульптуры все поднялись. Ну, нелепая ситуация. Запретить плохое мы не можем, давайте запретим хорошее.
Ну, тут напоминает, что там в иркутском характере, когда мы начинаем обсуждать вот любую инициативу и подвергать ее сомнениям, но споры разгораются, тут их искусственно не остановишь, и обсуждают иркутяне, место ли на Ольхоне хранителю Байкала. Ну что ж, подводя итоги сегодняшней программы, я готова сказать, что все-таки большинство наших слушателей считают, что на Ольхоне не стоит устанавливать скульптуры, остров и так прекрасен без различных украшательств и ценна сама природа Байкала. Но посмотрим, к чему приведут дискуссии, обсуждения, потому что к знаменателю общему в любом случае прийти должны. Но у нас остается всего одна минутка. Я сейчас хочу мельком посмотреть на карту Иркутска. По-прежнему в нашем городе 6 баллов, но многие рискуют, иркутяне, опоздать на работу, потому что пробок стало действительно больше. 2 ДТП зафиксированы в эту минуту в районе парка Парижской коммуны. На Маяковского серьезный затор, скорость движения всего 5 км в час. Улица Гоголя также стоит. Если вы планируете ехать по Старому мосту, обратите внимание, что в районе железнодорожного вокзала тоже сейчас затор. Конечно, там поменьше, чем на Маяковского машин, но все же. Иркутный мост также стоит. На правом берегу тоже небольшие пробки. Стоит улица Декабрьских событий, Ленина. Вот все это обозначено красным цветом. Также на бульваре Гагарина зафиксировано ДТП. 6 баллов на улицах Иркутска. Ну что ж, хорошего вам дня, плодотворного рабочего дня. И сегодня в 18:05 встречаемся в программе «Тема дня» и обсудим главные события четверга.
Утро на радио «Комсомольская правда».